Меня зовут Таня Позднякова. Я занимаюсь стрельбой из лука уже 10 лет. На данный момент являюсь членом сборной, украинской сборной по блочному луку. Ну, наверное, все.
Хорошо.
Меня зовут Дьякова Виктория. Я член сборной команды Украины, действующий чемпионка мира в команде.
Спасибо огромное вам за то, что вы включили очередной эпизод подкаста «1% удачи». Сегодня мы поговорим о подготовке. Подготовке к охоте с луком, подготовке вот к тому самому важному моменту – выстрелу по зверю. Сегодня я пригласил в гости не охотников, а спортсменов. Потому что я действительно считаю, что у спортсменов нам есть чему поучиться. Дело в том, что спортсмены, как никто, знают, что такое стрельба из лука в ситуации стресса, в ситуации, когда вы находитесь под давлением. То есть, когда спортсмен борется за первое место, вышел в финал, и ставки высоки, и все на кону, и нужно сделать вот этот вот выстрел. На него направлен свет, на него направлены объективы камер, фото, видеокамер, там куча народу на трибунах. То есть, это как минимум, ну, можно сказать, стресс. Когда вы в лесу выжидали, выслеживали, наконец-то все совпало так, что вышел зверь, и вы так долго к этому шли, поверьте мне, эта ситуация не менее стрессовая. Так вот, я думаю, что мы, охотники, можем научиться, много чему научиться у спортсменов, вот именно в плане не столько и не только физической подготовки к этому самому важному моменту, к выстрелу, но и с точки зрения психологии. Вот об этом сегодняшний эпизод. Опишите свой типичный день, когда вам приходится совмещать и тренировки, и работу.
Я думаю, у нас он немножко отличается.
Да.
Ну, как выглядит примерно так? Вы тут просыпаетесь с утра.
Ну, у Тани работа, допустим, утром. У меня работа с 12 до 8 вечера, то есть получается, я тренируюсь с самого утра, потому что с 12 до 8 я работаю, ну и вечер у меня остается свободный.
Ну, это каждый себя. День такой.
Ну, да, ну, кроме выходных.
На выходных вы все-таки позволяете расслабиться, попытаться успеть все остальные дела сделать.
У меня немножко все по-другому происходит, потому что у меня нет возможности тренироваться каждый день, но Вика все-таки старается это делать каждый день, хотя бы по будням,
так. Ну, то есть весь у нас тренировка не длинная, у нас одна тренировка в день, хотя можно и больше делать, то есть это зависит, от того, как ты с тренером это обсудишь, как ты для себя твой индивидуальный график подберешь, потому что все-таки спорт индивидуальный. Но тренировка у нас длится где-то 3-4 часа, и это еще зависит от интенсивности. То есть ты можешь прийти и болтать там, или ты можешь ходить, стрелять по 3 стрелы и медленно ходить к счету, либо же ты приходишь, и все время, которое у тебя есть на тренировке, все ты его используешь максимально эффективно.
А какие упражнения? То есть я понимаю, что есть комплекс разных упражнений, и общая физическая подготовка, я так понимаю, тоже имеет роль.
ОФП и СФП, то есть тоже у нас специальные физические упражнения. Ну, в общем, я бы отнесла тренировка верхнего плечевого пояса, потому что все-таки...
то есть гантели тягать, там все дела?
Ну, спортзал, то есть вот это вот все, мышцы спины и общая выносливость. То есть я для общей выносливости бегаю, это мне легче всего, я люблю бегать, и оно все-таки очень помогает на соревнованиях, потому что когда особенно ветер, ты стоишь летом, и все-таки ветер, это дополнительное какое-то напряжение, больше удерживать руку, то у тебя именно расходуется твоя выносливость.
Назовите по одному своему любимому упражнению, самое либо легкое, либо видно отдачу лучше всего, и по самому ненавистному упражнению, нужно, и так. То, что нужно делать, вы знаете, это нужно делать, но не хочется, или трудно, или еще чего-то.
Мы уже обсуждали, что нелюбимых у нас нет.
Если так вот не хочется, но трудно, в принципе, все трудно, но ты понимаешь, что тебе это надо, поэтому тебе не может не хотеться. Ты, в принципе, можешь и ничего не делать. Если ты хочешь подать высокие результаты, ты знаешь, что ты должен работать больше, больно где-то, уже устал, но все равно надо это делать. То есть ты просто это понимаешь в голове, и поэтому у тебя нет такого, что этого не хочу делать. Мы, в принципе, можем ничего реально не делать. На тренировке мы приходим, постреляли себе как многие делают, просто себе постреляли, ничего не отрабатывая, все, ушли. Ты считаешь, что ты потренировался.
Есть спортсмены, которые абсолютно не уделяют времени на физическую подготовку. Они не делают общефизических, не специальных каких-то упражнений. Они приходят просто на тренировку, стреляют, и все. Но разница между тем, когда ты занимаешься, делаешь дополнительные какие-то упражнения и не делаешь эти упражнения, она заметна. Да. она заметна достаточно быстро.
Я бы сказала, я бы своих любимых назвала, я отжимаюсь очень часто и бегаю. Это мои основные ОФП упражнения.
Себя я, да, я могу добавить в том, что я стою в планках достаточно часто, в том числе на одной руке, ну, потому что это реально добавляет именно, ну, это примерно такая же нагрузка.
Ну, сколько как тебе по времени получается простоять так?
3-5 минут.
3-5 минут?
Да.
Я секунд 20, наверное.
Ну, это все тренировки, да. То есть, как бы, когда у меня плохо, там, не знаю, когда я себя плохо чувствую, или там, я не знаю, там, я болею, я не простою, понятное дело, я не простою столько времени. Но, как бы, никто не заставляет там стоять там 3-5 минут в планке, даже там 30 секунд там, ну, на прямых руках, на локтях, на одной стороне.
Ты делаешь,
да, комплексом по 30 секунд делаешь, это даже более эффективно, чем просто стоять.
Понял, на
в одно время.
И йога вот тоже.
Вот, я, очень... да, я йогой занимаюсь уже почти 2 года. И, ну, опять же, очень сильно добавляет.
Помогает,
да. Опять же, весь мышечный корсет намного становится прокачаннее.
Да, потому что, как бы, у нас в основном, да, мы используем, конечно, большую мышцу спины, но все равно вот нужно чувствовать какие-то вот маленькие нюансы, чтобы, ну, ничего не упустить из своей техники, чтобы сделать выстрел как можно больше подконтрольный тебе.
Понял.
Потому что там где-то у тебя ты стоишь, раз у тебя мышцу свело.
Да.
Как бы, чтобы такого вдруг не было, ты должен знать конкретно, какие мышцы ты задействуешь, и так легче концентрироваться. Концентрироваться, чтобы сделать одинаковый выстрел, а ты конкретно знаешь, какие мышцы у тебя работают.
Да, потому что получается, что вот, ну, как бы в йоге считается, что для того, чтобы делать какие-то асаны, нужно уметь расслабляться, нужно лишние мышцы отключить. Это абсолютно точно так же работает в стрельбе. Чем, если ты хочешь, ну, делать более одинаковые выстрелы, то все лишнее нужно отключать.
Это интересный очень момент.
Это действительно работает.
У нас одни мышцы напряженные, другие расслабленные.
Да.
Вот как это связать, чтобы не напрячь лишнее, не расслабить нужное.
Вот это как раз йога в этом плане, она очень сильно помогает, потому что ты, во-первых, ну, там повышает.
Ты можешь построить свое тело.
Да, с тренировками повышается как бы рефлексия, ты лучше ощущаешь по отдельности все свои мышцы, и ты там учишься как бы в нужных моментах что-то расслаблять, что-то напрягать, ты знаешь, что у тебя в данный момент работает. Точно так же ты делаешь и, ну, на тренировке, как бы, делая выстрел, ты понимаешь, вот в данный момент я работаю вот этими мышцами, а вот эти мне просто не нужны.
И тем более на соревнованиях, когда у тебя будет стресс, ты хочешь, но мышцы
зажимаются,
напрягаются. Это как бы самая главная у нас проблема, ошибка, когда ты весь стоишь напряженный, ты не можешь сделать свободный, легкий, плавный выстрел, и где-то, когда мышцы зажатые, то гораздо больше допускается ошибок, ты долго стоишь, когда долго стоишь, начинают где-то у тебя уже мышцы не удерживаются, выходишь из линии выстрела, то есть надо уметь расслабиться.
Ну, в общем, йога – это ключ к успеху.
Ну, не то, что прям…
Один из,
йога, вот, спортзал и, я бы сказала, медитации, потому, ну, как бы, тренировать голову.
Ну, в общем, я всем своим приятелям, охотникам с луком скажу, что надо йогой заниматься.
Шутки шутками, но вот так, как бы, Вика говорила про упражнения World Archery, у них точно так же на сайте есть план тренировок, ну, как бы, заготовка, опять же, плана тренировок, и там йога – это один из пунктов, там, как бы, кардионагрузки, физические нагрузки, в том числе йога там просто отдельным пунктом идет, потому что, опять же, это тренировка и головы, и тела.
Вот про тренировку головы и разума. То есть есть физические нагрузки, которые тренировки, а есть психология выстрела. Вот у меня один из моих знакомых, с которым я общаюсь в Америке, тоже стрелок, очень опытный охотник, сказал такую фразу, я эту фразу перевел на русский язык и как бы пытаюсь ее донести до каждого лучника, охотника с луком. Он сказал такую вещь, переводя на русский, он сказал, что каждый охотник с луком, ну, или будем говорить, лучник, настолько хорош, насколько хорош был его последний выстрел.
Да, отчасти.
Что-то в этом есть.
Да, я. У нас как бы есть такая шутка, то есть мы когда стреляем, мы говорим последнюю серию на мужика или последний выстрел, допустим. То есть каждый должен стать именно последнюю серию, конец, доработать хорошо, потому что не у всех это выходит, далеко не у всех. Где-то вот именно ты стреляешь, даешь последнюю, где-то расслабляешься, теряешь концентрацию. А нужно вот именно доработать, ну, как бы, чем лучше ты доработаешь последнюю серию, последний выстрел, то тем для тебя, тем ты, как бы, лучше будешь в своей технике.
У нас, ну, то есть это какая-то психология работает
здесь.
Да,
вот это именно
работает.
Психология.
Ну, слушайте, давайте тогда вот то, что мы как-то до эфира поговорили немножко про концентрацию вот именно во время выстрела. То есть как быть, как присутствовать полностью на каждом этапе выстрела? То есть от момента растяжки до до, ну, смотря кто там, для традиции, для спуска, да. для релиза. Вот как вы, что вам помогает быть там все это время? То есть не позволять своему разуму куда-то там удалиться и вообще не присутствовать при этом?
Ну да, это точно так, вот как мы говорили, что, во-первых, есть упражнения на концентрацию, это не специальные упражнения для стрельбы из лука, потому что концентрация нужна абсолютно в разных областях.
Есть,
просто вот вводишь упражнения на концентрацию, выводится прямо список из самого простого, то, что я когда-то практиковала, это... Ты смотришь на секундную стрелку на часах, ты должен за ней наблюдать, понимать, что ты наблюдаешь за этой стрелкой, но при этом ни о чем не думать. И как бы реально это сложно. Это, причем это сложно становится через 10 секунд уже, потому что ты начинаешь уже думать, а у тебя там проблемы в жизни, да, ой, тебе надо успеть там пятое. И вот так вот это тренируется постепенно.
То есть концентрируется только на одном элементе.
Есть еще одно такое, как более усложненное, это что-то я
сказала. Это самое простое, то, с чего надо начинать.
Я об этом слышала еще в глубоком детстве, там, наверное, лет в 10, так, ну, не помню, где я это уже услышала, ни о чем не думать. Так практикуется.
Да, такая же ерунда. Ну, там, не думая про обезьяну.
То есть ты сидишь и ты стараешься вообще очистить свою голову от мыслей. Это сделать, вот если так сказать человеку, который потому что первый раз, это сделать нереально. Но поверьте мне, с тренировками ты абсолютно ты можешь досидеть, и ты просто вот сел и отключился от всего. Это очень поможет стрельбе, потому что ты, когда у тебя наработан выстрел, хорошая техника, ты отключился от всех мыслей и сделал свой выстрел. Тебе ничего не помешало, пока ты целишься, ничего тебе, какая-то лишняя мысль в голову не залезла, ты там не отвлекся, не дернулся, ничего. То есть это очень помогает. Вот стараться сидеть и ни о чем не думать. То есть все мысли потихоньку убирать из своей головы, и чем дольше ты так сможешь приезжать свой разум,
ну, да,
тем лучше, да, тем ты сможешь больше
получается...
оттренироваться от лишних мыслей, удерживать концентрацию вот на пустой голове.
Как раз, ну, какая-то вариация медитации, вот да. Это... скорее какая-то предмедитационная, когда ты еще не можешь вот прям начать медитировать там как-то, то ты начинаешь вот, да, с очищения просто головы, с простых каких-то упражнений, ну, они сразу не будут получаться практически ни у кого. Ну, да, есть, конечно, кому проще удерживать внимание, есть кому сложнее, так бы.
Ну, у кого проблем в жизни меньше, там, наверное, проще. Не думает там,
да. Когда у тебя проблемы в жизни, то ты сел, отключился от всего, и чем мне нравится стрельба из лука, как раз тем, что тут тренируется твоя голова, у тебя проблемы в жизни, тебе нужно принять какое-то сложное решение, ты сможешь от этого отключиться и сосредоточиться на этом. То есть это то, что тренирует стрельба из лука, то, что умеют делать хорошие лучники. Конкретно в данный момент времени не думать ни о чем, и вот собраться и сделать свой...
Ну да, вот эта штука, ну как бы если еще там по всяким книжкам смотреть, по теории, то это называется... кристально чистое сознание, вот, оно присутствует, это, ну, вариация этого термина присутствует в очень многих областях, в том числе, например, в изучении языков. Считается, опять же, что, например, если ты хочешь выучить язык, то ты должен именно вот в этом состоянии чистого сознания, когда ты способен воспринимать информацию.
Да.
Та же ерунда идет в тайм-менеджменте. Считается, что чем больше у тебя всякой ерунды в голове, тем быстрее ты тратишь энергию и тем медленнее ты решаешь все свои проблемы. Поэтому то, что говорит Вика, если надо порешать какие-то вопросы, то нужно, например, перенести на бумагу все, что вот тебя беспокоит в данный момент, ты записал, и ты понимаешь, что ты уже как бы выгрузил это все из головы. Вариантов, как бы, как с этим работать, очень много, и как это применять, ну, тоже как бы очень много. Но оно работает...
Но сводится к тому, что это важно.
Это важно, и оно работает в жизни вот во всех областях, просто как бы это применяется всегда.
Давайте конкретно вот выстрел, да, вот говорим о блочном луке, да?
Мы отвлеклись немного на жизнь.
О блочном луке, да, вот вы стоите, уже, ну, предположим, финал соревнования какого-то, да, то есть на вас огромный стресс. Вам нужно сделать все идеально, ну, максимально приближенно к идеалу, идеально. Вам нужно не допустить никакой ошибки. То есть какие бывают типичные ошибки там? Вот я уже по себе знаю, что рука ползет. Вот то, что я растянулся до упора.
Да.
И потом в какой-то момент я начинаю понимать, что у меня уже как-то что-то здесь...
Это недочеты в технике.
Безусловно. Но у меня нет такого опыта, как у вас. Так что я могу себе позволить на весь, на в эфире признаться в этом. Вам, конечно, нельзя в этом признаваться.
О, да. Мы такого не скажем.
У нас такого не было.
Вот. Но для тех, как я, вот как мне в такой ситуации контролировать себя, чтобы у меня нигде ничего не поползло? Как мне вот присутствовать контролировать вот эту мышцу, работу мышц.
Ну, как я советую своим ученикам, то есть ты просто думаешь постоянно, вот знаешь свою ошибку, что вот ты стоишь, и у тебя плачет рука. Ты стоишь, и ты постоянно думаешь о своей лопатке, лопатке, лопатке. Стараешься почувствовать ее, именно все мысли собрать именно в том месте. Такое даже бывает, что вот ты вроде тянешь, ты вроде знаешь, где находится эта лопатка, там где-то на спине, но не можешь ее прочувствовать. Тогда примерно думаешь о том районе спины.
Визуализируешь.
Да, да. Ну, ты думаешь о том районе спины, где находится у тебя лопатка. И так, это же вот то же самое, все йога. То есть стараешься именно почувствовать ту нужную мышцу, которая будет это держать.
Есть такая штука, как аутоидиомоторика. Есть даже русскоязычные книги на эту тему. Это вот как раз то, что мы говорили о визуализации и о том, что ты делаешь. Ты должен понимать каждый элемент, который ты делаешь. И, ну, изначально считается, что у тебя должно быть какое-то словесное сопоставление, что ты делаешь.
То есть в голове ты делаешь по шагам выстрелы, в голове ты проговариваешь каждый шаг.
В списке там, из 20 элементов в начале.
Да, но как бы 20 это много, потому что...
не удержишь.
Да, не удержишь. Поэтому мы стараемся как бы...
Основные.
Где-то, до основных. Вот это, их основных где-то 5, 4, 5, может быть, 3, 4, 5 элементов.
Ну, приведите пример.
Ну, хорошо, я могу сказать, как я делаю мой алгоритм. Я выхожу на рубеж, беру лук, заряжаю стрелу.
То есть ты не говоришь, зашнуровать шнурки, одеть ботинки. То есть ты это все опускаешь.
Если надо, это делаешь, особенно в начале.
То есть если вообще мандраж прям все, то он даже это нужно делать.
Потом просто какие-то моменты, они сглаживаются. Ты начинаешь понимать, что... это не влияет, это не супер важно вот в данный момент, что если ты упустишь этот момент, он либо сливается следующим, например, либо он вообще упускается, потому что ты начинаешь понимать, ты вот
на момент, когда ты делаешь его автоматически.
Да, в момент, когда ты составлял список этих своих шагов, ты думал, что вот это было реально важно, там, так как ты, да, шнурки завязал, у тебя реально влияет на то, что ты сделаешь потом.
Рубеж,
вот,
да, или как ты вышел на рубеж. Точно есть. Если я знаю, сколько на ноги я выхожу, у меня мой алгоритм выстрела
начинается
с того, как я выхожу на рубеж. То есть я стою, жду на свисток, на все время одно расстояние от линии ожидания до линии стрельбы. Я знаю, что я начинаю идти там с правой ноги, я выхожу до 2 шага, или я же не могу сказать, мне это легче.
Ну, когда ты там, ты знаешь четко.
Я уже знаю, что четко. Я сделала столько-то шагов, я встала на свое место, я поставила лук, я достала стрелу, поставила лук, зарядила ее. Иногда я даже считаю, вот еще тоже есть. Ну, я вам просто быстро расскажу попозже. Бывает, что на каждый свой элемент ты делаешь номер. То есть, допустим, 1, 2, 3, 4. Mm-hmm. Вот ты не проговариваешь в голове там упор,
это плечо. Кому-то что подходит.
Да, кому что подходит.
Я не могу считать.
Подсчет.
То есть, про подсчет не слышу, но в принципе...
Очень многим...
Как танец.
Работает. Да, 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 многих работает. Но вот, например, я
то
не могу...
Ритм, потому что это связано с ритмом, а ритм позволяет успокоиться, концентрироваться.
Да,
то есть это вот с этим.
Когда ты считаешь, опять же, концентрация на твоем внутреннем счете, ты знаешь подсчет, что ты делаешь в этот момент.
Ты даешь 1, а у тебя там, допустим, ты раз упор зажал, 2 ты уже опустил плечо. Я себе обычно говорю, я считаю, аккурат конец, когда я уже стою в растяжке, ну вот я вышла, зарядила стрелу, я делаю вдох-выдох, то есть... Так всегда как бы получается у меня, это уже наработано с годами, это не просто себе придумала, это так уже у меня выработалось. И начинаю, то есть я зажимаю упор левой руки, чтобы четко удерживать пресс-ап, потому что я считаю, что, конечно, некоторые учат его делать более расслабленный, лук держать, но я считаю, что все-таки, если ты это наработаешь...
Как... Если ты не дергаешь так в сторону.
просто уже не дергаем, то есть я считаю, что чем ты... Да, точнее и увереннее держишь упор, то тем более на ветер легче удержать прицел. И так у меня это работает абсолютно везде, то есть даже бывает, что без ветра я немножко его расслабляю, с ветром я поджимаю больше упор. То есть я делаю упор, опустить левое плечо, расстегнуть лук, сделать прикладку, завести лопатку, и дальше я, как бы все говорю, тяга, 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 делаю выстрел.
Как вы думаете, есть ли вообще плюс от того, что ты не знаешь, в какую секунду произойдет выстрел?
Для охотников скорее нет.
Я почему спросил? Потому что есть в огнестреле, у охотников, есть очевидно такое понятие, как вздрогнуть от выстрела.
Да.
Или прям в секунду перед выстрелом. И это может повлиять на меткость. Почему? Потому что у нас запрограммировано, у каждого человека запрограммировано в голове, что нам нужно бежать от опасности. Тут нам дают ружье, тут нам дают взрыв. Буквально в 5 сантиметрах от глаз у нас взрыв происходит. Mm-hmm. И там заряд... по дулу ствола летит вперед. То есть мы сами того, намеренно делаем взрыв в 5 сантиметрах от глаз. Да? То есть в голове мы сами этого, не, может быть, не осознаем, но у нас запрограммирован так, что нам надо бежать от этого взрыва. Мы, у нас, ну, это, как это называется-то? Инстинкт самосохранения. Результат этого мы в голове ожидаем, ой, сейчас будет взрыв.
Да.
Ой, сейчас, и сейчас я, и все мышцы напрягаются.
То же самое, ожидание выстрела идет с стрельбы из лука. То есть стриж, чем именно хорош бэктеншн? Это его сделали буквально... Ну, тоже этот релиз изобретен 3, может быть, 4 года назад. То есть не очень-то много по сравнению с тем, сколько лет стрельбе из лука. Поэтому я такой релиз как раз, чтобы человек не ожидал. Ты стоишь, ты тянешь. Я не знаю, как это будет работать в охоте, потому что там все-таки тебе надо выждать момент, когда у тебя...
Безусловно, да. Но все равно вот этот процесс происходит за, может быть, даже...
Если даже скорее, ну... Охотникам я бы советовала только триггерный релиз,
но работать кажется, с ним... что они в основном с триггерами охотятся.
Работать с ним, в нем, как бы, я считаю, чуть легче контролировать выстрел. То есть все-таки у тебя есть курок, тебе не надо ничего там переламывать, тянуть, даже если у тебя возникла заминка, потому что никто не может отработать идеально все выстрелы всегда. Всегда возникают какие-то... Чуть где-то испугался, чуть все-таки мысли какая-то пришла.
То есть есть...
Мы вот, не роботы.
Вот мне чем нравится вот с вами общаться, что вы не боитесь признать того факта, что у лучников есть боязнь выстрела. Потому что мужики охотники никогда не признает. Вот они сейчас меня смотрят и ненавидят меня. А я вот буду первым из всех мужиков-охотников, который признает, что есть такая штука.
Это на самом деле. Естественно, я просто понимаю это, ну, потому что мы все люди, мы не роботы, это робот
точно
может отработать. Мы все люди, и у нас у всех есть погрешности и, как это, сноска на ошибки. Да. Есть, потому что если бы мы могли отработать все выстрелы идентично, то все бы были чемпионами мира, ну, рекорды абсолютно.
Все бы интерес потеряли, играли в футбол.
Давно. Вот я уже говорила, у нас один человек, единственный в мире, попал абсолютно результат. Результат на соревнованиях — это 600 до 600 очков. Это 20 серий по три выстрела. То есть, понимаешь, ты
да.
три раза.
И с каждым разом все труднее и труднее.
60 раз ты начинаешь все сначала. Один раз сделал. Все с начала. 60 раз. И это именно удержать концентрацию на выстрелах, на своей технике, и удержать напряжение того, что ты попадаешь в все десятки, и тебе нужно не останавливаться. Тебе не должна дрогнуть рука. Это все давит на тебя, давит.
Ну да, это очень, очень интересная тема. И на самом деле в охоте с луком она очень даже актуальна, хотя многие отрицают это. Но смысл в том, что в охоте с луком никогда не производится выстрел по движущейся мишени. То есть зверь всегда останавливается. Если зверь не остановился, то этичный охотник стрелять не будет. Ну, есть вариант остановить зверя, там, как-нибудь мекнуть, бекнуть, промычать или еще что-нибудь звук сделать какой-то. Но смысл сводится к тому, что в тот последний момент, когда вот, как я уже пример приводил, да, человек может несколько лет готовиться, купить билет на край света, идти в, там, покорять самую высокую гору, наконец дойти, и вот момент истины, к которому готовился там на протяжении столько лет, потратил деньги, и вот тут вот весь стресс на тебе.
Да.
Я так понимаю, что это немножко аналогично с тем, что через лук, что вы проходите.
Да. Ну, я могу сказать насчет того, что есть разные люди. То есть у кого-то это сразу же хочется. Кто-то может сразу же себя подготовить к этому, там, провести много соревнований, когда получится такой момент, то рука не дрогнет. Кто-то может готовиться, это все, конечно, зависит от головы, от твоих, скорее, даже врожденных каких-то особенностей.
Это, ну, от темперамента.
Да.
Потому что флегматы все-таки, они...
Ну да,
и более предрасположены к стрельбе, потому что они меньше реагируют на внешние раздражители.
Да, ну и на стресс в целом.
Но наоборот, пройти вот таких вот алясок 10 раз и на 11, у тебя такие рука не дрогнет, ты уже себя закалишь свой.
Ну да.
Он достаточно одних соревнований, кому-то надо стрелять 50 соревнований, и ты поймешь, что вот уже сейчас тебе уже
не страшно.
Да, уже не страшно, ты себе уверен. У меня еще такое бывает, что... насчет вот волнения. Если я к соревнованиям готова, я точно знаю свою технику, я уверена в своей подгонке лука, в своем результате, то мне будет все равно, я стреляю чемпионат Украины, Киева или чемпионат мира. То есть мне главное, что я уверена в себе. Но если же я какие-то чувствую неуверенности, где-то я не знаю, подобен ли у меня лук, какой у меня результат, сейчас будет высокий или низкий, что у меня там по технике, то у меня может быть даже мандраж даже на чемпионате Киева. То есть вообще там, где у нас стреляют 10 женщин, но все равно я не уверена в себе. То есть, потому что...
Ну, то есть, допустим, извини, перебил, за день до события на тренировке ты закончил тренировку плохо.
Я закончила уверенно или же не уверенно.
Да. Ну, то есть, это возвращаясь к тому, что вот этот мой приятель американец говорит, что каждый лучник настолько хорош, насколько хорош был его последний выстрел.
Да, вот у меня есть, не знаю, это какой-то предрассудок, я не заканчиваю тренировку на плохой ноте. Ну, это как раз
то же... Я думаю, многих, если
да.
не
бывает. Ну, все бывает, должны, по крайней мере, стараться
людей, так делать. Тем не менее, ты на тренировке отрабатываешь какие-то элементы, ты над чем ты работаешь. Они только то получаются, то не получаются, особенно если ты что-то меняешь. И как бы, если ты, у тебя не получается, и ты такой, ой, да у меня сегодня не получается, я пойду домой, скорее всего, оно не получится и завтра.
А вот, кстати, пока мы на этой теме, этот вопрос, здесь это называется overbowing, когда слишком тяжелый лук себе выбирает человек. Мы не говорим про состоявшегося спортсмена, который уже знает свое оборудование, знает, натренирован, а вот человек, который только начинает или, ну да, скажем, только начинает, и он сразу берет там на 60 фунтов лук. И вот представь такую ситуацию. Вот вечер после работы, этот человек сделал несколько серий, несколько выстрелов, и ему хочется закончить на хорошей ноте, но физически он уже измотан, потому что у него слишком сильный лук. И он не привык. У него получается тупик, у него не получается. Он хочет закончить хорошей группой, но он физически уже не может. И с каждой новой попыткой у него все хуже становится и хуже, потому что у него уже мышцы уже...
Ну, надо знать, когда остановиться тоже.
Тяжелый лук сразу же, это чревато травмами. Может быть,
это, кстати,
может
тоже,
быть,
да.
Не сразу, но через какое-то время полетят плечи, локти,
спина.
То есть, да, ну, спина в основном плечи, потому что все-таки эти мышцы у нас задействованы у многих мышц, направляемые с плечами, и у многих с локтями, потому что, ну, мы стреляем более немножко согнутым локтем, у нас такая техника. Некоторые стреляют полностью согнутым. И от этой инерции бьется по суставу.
Безусловно.
Да, и получается травма.
Тем более с вашим настрелом. Сколько раз вы в день в течение тренировки по-хорошему, сколько надо бы?
Хорошая тренировка, это где-то 200 выстрелов. Да, ну вообще мы делаем так тоже, в зависимости от того, какой у тебя этап подготовки, меньше, больше. Ну, вот 200 и плюс выстрелов, даже 250, я бы сказала, в день, это как такое для хорошего поддержания высокого уровня. То есть, вот тоже как бы это все анализировать в голове. Вот ты говорил, что хочешь сделать последнюю серию хорошо, а у него физически не получается. Здесь тоже нужно выставлять свои приоритеты. Ты хочешь именно попасть в все три десятки, ты хочешь отработать хорошо выстрел, или ты хочешь, ну вот... потому что спокойно отработать, то есть, чтобы у тебя в голове не было лишних мыслей. То есть, смотря какую цель ты себе поставишь. Если просто попасть в три десятки, для меня это не есть, в принципе, целью, потому что, ну, то, что как бы для меня, я считаю, что это не должно быть целью, потому что то, что ты можешь отработать на рубеже, это зависит от тебя. То, куда пойдет твоя стрела, это уже не только ты, это то, как у себя подогнал лук, то, как ветер, то, как звезды встанут, то есть такое, свет тоже, да. То есть ты, главное, должен отработать все от себя, зависящее на рубеже. Если я говорю, что вот у меня закончено на хорошей ноте, и я знаю, что я отработала три хороших идеальных выстрела, ну, допустим, там, ну, на улице, где-то подул ветер, не успела вынести, стрела чуть отлетела. Но я знаю, что у меня выстрел был идеальный.
Что ты сделала все как надо.
Я знаю, что в принципе, на этом я могу закончить. Я, конечно, могу еще одну серию стрельнуть, еще там больше, какую-то там на ветер вынести такое, но я знаю, что я в себе удовлетворена. Я отработала три выстрела, и я знаю,
и
что
три контролируемых выстрела.
Да, да,
то есть контроль выстрела важен. Ну, а как вы относитесь к охоте с луком?
Да, сложно, но как бы у нас охота запрещена, и ну, поэтому, как бы, наверное, даже. Ну, я могу про себя, наверное, сказать, что у меня. В принципе, не возникало желания пойти поохотиться. Ну, как бы мысли, конечно, такие были, там, смогла бы ли я, в принципе.
А почему, откуда такие вообще мысли появились?
Ну, потому что есть друзья.
То есть среди ваших, как бы, сфер общения, то есть,
ну,
есть,
да,
люди,
да,
есть лучники, которые охотятся, да.
Лучников, практически все, кто в сборной команде, кого мы знаем, они охотятся, то есть охотники с луками, все на фотографии выставляют.
То есть это не редкость, когда профессиональный стрелок из лука.
Американцы. Вот в основном американцы.
Да,
но они, то есть они сегодня они выступают.
Да, на... сегодня не стреляли, завтра они приехали в лес.
А после этого 3D, а потом опять.
Да.
Здорово.
То есть, ну, так мы это видим. А так, в принципе, не знаю, как по Европе, но у нас...
Да, но в Европе тоже очень нет. Там, по-моему, сейчас только 2 или 3 страны где-то разрешено.
Да,
там
да. Да. Из-за того, что это запрещено, мы как бы не испытываем судьбу.
Ну, правильно делать. Но я просто знаю, что вот если мы разделим, грубо говоря, на три основных категории, то есть вот таргет-шутинг, как то, что, чем вот вы занимаетесь, да, потом 3D, наверное, филд отнесем к 3D. И охота. Это вот три категории, они все время обмениваются участниками. То есть кто-то сегодня или там 10 лет проохотился, потом решил попробовать себя так. То есть если в Европе, Украине, России вдруг охота с луком легализуется, то, возможно, этот обмен опытом немножечко
увеличится. Конечно,
обмен
опытом, то есть... потому что я считаю, охотникам тоже это все важно знать.
Безусловно. Я просто общаюсь сегодня с вами. Некоторые теории, которые я слышал, я услышал подтверждение, что в первый раз на русском языке, и прям слово в слово, по сути, что мне дает как будто тот... как бы уверенность добавляет. То есть, если я раньше думал, я тренируюсь, думаю, а может, я все это фигня, может, нет ничего, может, я просто зря время трачу. А сегодня, общаюсь с вами, я, в принципе, услышал много таких моментов, которые, много нового узнал.
Я благодарю вас за то, что вы посмотрели этот эпизод. На самом деле, я постарался его сделать покороче. Мы общались с Татьяной и с Викторией довольно долго. У меня там материал много записан, много интересного было сказано. Я сделал выжимку, вот именно посвященную психологии выстрела и подготовке к выстрелу в стрессовой ситуации. Если у вас какие-то будут вопросы к нашим гостям, то задавайте их в комментариях под этим видео. Ну и для тех, кто слушает этот подкаст в аудио формате, то вы можете написать имейл, который будет в описании к этому подкасту, к этому эпизоду. В ближайшем будущем у меня следующие планы. Меняю тему по-быстрому. У нас сейчас на дворе апрель, и, соответственно, открылся сезон охоты на диких индейок. Вот, я уже сходил один раз, видел, в 5 метрах от меня была птица, но выстрелить не удалось, потому что я был с арбалетом, и индюк не подошел на зону выстрела. Он остался немножко правее в кустах. Но буквально 5, может, 6 метров было до него. То есть, конечно, адреналин и восторг, и разочарование, когда он разворачивается и уходит. Но я сдаваться не собираюсь. Вот. Я выложил там небольшое описание этой охоты, моментально полетели вопросы в мою сторону. Я обещаю, что я в следующий раз, когда выберусь, я поснимаю материал побольше и сделаю конкретно эпизод, посвященный охоте на диких индюков в Северной Америке. Будет это с арбалетом, с луком или с огнестрелом, я не знаю. Пока что я склоняюсь к арбалету. Но там время покажет, будет видно. Но вот это вот из того, что вам следует ожидать в будущем, в ближайшем, это вот будет охота на индюка. Так что должно быть интересно. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые эпизоды. Я вас еще раз благодарю за то, что вы смотрите, комментируете, лайкаете. Спасибо.